Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередной фрагмент из цикла «Беседы о культуре». У нашего микрофона будет профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор филологических наук Всеволод Юрьевич Троицкий. Во второй половине часа передача из нового цикла «История России. История Русской Церкви». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с протоиереем Владимиром Тимаковым, настоятелем храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново в Москве. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Нашу программу открывает очередной фрагмент из цикла «Беседы о культуре». Мы рады продолжить беседу с доктором филологических наук, профессором Всеволодом Юрьевичем Троицким, и хотели бы сегодня задать Всеволоду Юрьевичу тему беседы, посвятив ее чистоте русской речи, культуре слова.
Размышляя о чистоте речи, мы, в сущности, имеем в виду ее культуру. Чистота здесь означает не намеренный отбор каких-то особых чистых слов, но прежде всего бережное отношение к сложившейся норме. Последовательное соблюдение установившейся в ней иерархии ценностей. Иными словами, культура заключается в охране коренных начал образцового литературного языка, того самого великого, могучего и свободного языка, о котором писал Тургенев. Культура заключается в принятии его за безусловный ориентир. Здесь уместно вспомнить замечательное открытие Петра Петровича Горяева. Исследования в области квантовой генетики подтвердили объективность языковых норм, значение языковой среды как орудие воздействия на человека, воздействие осознанного и неосознаваемого, незамечаемого, но реального. И все это определяет значение культурно-исторических традиций и духовной культуры. Об этом убедительно писал профессор Владимир Константинович Журавлев в книге «Русский язык и русский характер». Ведь культурная традиция – это путь естественного наследования научного и духовного опыта. Она лежит в основе знаний, образования и всей духовной жизни общества. Через нее осуществляется связь времен, она придает человеческому бытию, человеческой истории истинный толк, высокое значение, нравственный смысл. Она обеспечивает устойчивость всех сторон жизни. Она есть созидательный обычай, соприродный жизни порядок различных сторон человеческого отношения к миру. Речь, отравленная словами из отхожих мест, действует на человека разрушительно. Не только повреждая его сознание миазмами мерзких слов и смыслов, но помимо этого поражая энергетическую систему человека и даже таинственным образом влияя на его генетику. В этом отношении наше общество находится в состоянии кризиса. И неплохо бы помнить в конечном счете, что плата за словесную безответственность может оказаться роковой. О нынешнем состоянии языковой среды можно было бы сказать так: смердят исчадьем бранные слова. Этот смрад навис над всей Россией, и гибнут, поврежденные стихией, живые корни вечного родства. Пришла беда, какой не знали прежде, и все слышней пророчеств грозный клик. Земной народ иссякнет неизбежно, когда больна душа его, язык. И тьма кромешная нам застилает взоры, обман речей, отрава черных слов. Родного слова светлые просторы осквернены ордой его врагов. Речь идет не только об осквернении родного языка. Речь идет о нашей судьбе. Может быть, моя мысль станет яснее, если я расскажу небольшую сказочку о том, как светозарный народ слова потерял. В некотором царстве, в светозарном государстве жили-были люди, красивые, сильные и добрые. И звались они народом светозарным. Были они счастливы и не знали, что такое беда. И еще обладали удивительным свойством. Тот из них, кого убивали в бою, через мгновение оживал невредимым и становился даже сильнее и прекраснее. Враги ведали все это, и никто не решался напасть на непобедимый мирный народ. Долго ли, коротко ли, нашелся коварный король злослов, который решил заковать светозарный народ в рабство. А чтобы победить, решил он выведать тайну его силы и бессмертия. Созвал он чародеев своего королевства и посулил великую награду тому, кто найдет такое средство для победы над святозарным народом, чтобы его голыми руками взять. И нашелся колдун-ведун, который сказал, что такое средство знает. И поведал он злослову страшную тайну. «Непобедим этот народ», — сказал колдун. «Но может он сам себя извести. Знай, у этих людей ясный и точный язык. Каждое слово их, как кремень крепко. Поэтому благоденствуют они безбедно. И доколе не узнают они, что такое беда, не иметь никому из врагов победы над ними. А чтобы беда к ним пришла, надобно их убедить, чтобы навсегда забыли они шесть слов: добро, зло, хорошо, плохо, можно, нельзя. Тогда и придет к ним беда, и пойдут по их языку язвы, и станут люди эти уязвимыми». «Но как же сделать это?» — спросил король. «Слушай», — отвечал колдун, — «надобно, чтобы согласились они принять от тебя пищу. Когда будет у соседей твоих неурожай, посули кормить их досыта. Пусть каждый из тех, кто захочет получить еду, обещает, что согласен забыть всего 2-3 из заветных слов родной речи и поклянется в том страшной клятвой. А чтобы нельзя было им клятву нарушить, потребуй, чтобы слова, противные друг другу, они в своих письменах и речи смешали, и всякий раз перед получением пищи трижды повторяли, как заклинание: добро-зло, плохо-хорошо, можно-нет, а дальше увидишь, что будет». И свершилось все, как говорил колдун. Как только потеряли люди 6 заветных слов, стали они понемногу звереть, а потом забыли стыд, совесть, честь, добро, верность и благодарность, с каждым разом принимая из рук своих врагов пищу, все более походили они на животных и, наконец, опустились на четвереньки и потеряли дар слова. И пропала страна святозарная, и народ ее навеки. Так жизнью заплатили люди за утрату слов родной речи. Эта сказочка непосредственно отражает и нашу жизнь. Никакого преувеличения в ней нет. Поэтому совершенно прав журналист Бахревский, писавший 10 лет назад. «У нас крадут великое слово наших пращуров, последнее наше богатство. Вот почему матерное слово, слетевшее с твоих губ, дорогой мой мальчик, или тем более девочка, не хулиганство, а клятва на верность врагам русского народа». Добавлю больше: врагам России. Кризис языковой, а вслед за тем и всякой культуры, связан с невежественным и некультурным отношением к слову. Современное состояние жизни общества обесценивает духовное его значение и делает недоступным сакральное. Сегодня в основном мирская жизнь сводится к практическим надобностям. Духовные начала ее нередко забываются. Все это ведет к прагматизации и обеднению речи. Духовно-нравственное и культурное значение языка все менее осознается говорящими. Человек разучивается полноценно воспринимать речь, слушать, а тем более размышлять об услышанном. Он легко воспринимает в основном прагматические сигналы к действию, приказы, практические советы, инструкции, требования. Так свободная личность, попавшая в эти условия, постепенно роботизируется, становится человеком колониального уровня и типа. Этому, конечно, способствует и переизбыток информации, и неумение видеть и ощущать главное, чтобы сохранить культурное сознание. А вот чтобы сохранить его, нам как раз и нужно научиться преодолевать эти обстоятельства. для истинно верующего человека это несравненно проще, чем для неверующих и маловеров, ибо верующий знает главные слова, это слова молитвы. Научившись молиться, что дается нелегко, человек всегда видит вершину жизни, умеет ощутить главное, и приходит умиротворение, пропадает суета, как в замечательном стихотворении Лермонтова «Молитва». «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнению далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Эта легкость и приходит как раз от ясности мысли. Да, культурное отношение к слову нераздельно с чувством ответственности. Так было всегда. Английский этнограф Тейлор сообщает, что на эгейской группе островов Самоа ему довелось видеть деревянный жезл, который на собраниях племени вручали тому, кто имел право говорить. В этом установлении обнаруживается высокий уровень языкового сознания, уважение к слову и говорящему, и ответственность перед ним. И все это признаки настоящей культуры. И вот невольно можно сказать еще о том, о чем вы просили сказать. Я имею в виду о значении культуры. Да, действительно, если говорить о значении культуры, мы будем говорить много или не скажем всего. Но прежде всего, а эта тема будет актуальной, культура – это путь к свободе человека. Именно к раскрепощению его человеческих свойств и возможностей. Культура – путь к независимости народа. Это залог его свободы. Если народ перестает быть носителем самобытной культуры, он неизбежно заимствует нечто чужое, случайное, расхожее, убогое. И этой дешевкой заполняются хранилища его прежних культурных сокровищ. Постепенно привыкая к заимствованному убожеству, он под его влиянием обретает рабский образ бессильного, пустого подражания, становится рабом чужого барахла. А без культуры народ – первобытный стан, которому нужен погонщик. Век информационно-психологического оружия, культура служит поэтому мишенью агрессивных политических сил, которые преследуют в конечном счете цели социально-политические, социально-экономические, иногда государственного господства той или иной агрессивной цивилизации. Об этом должен быть особый разговор. Но обращу внимание на уже отмеченную сторону культуры. Всякая культура возрастает как упорядоченность сознания человека и мира, как осуществление организованного восприятия. Это восприятие сориентировано с высшими понятиями и представлениями. Оно соответствует природному, историческому взгляду на действительность. Это понятие о том, что истинно, достойно и прекрасно. Представление об истинном, достойном и прекрасном как норме жизнедеятельности человека и народа – это и есть путь приобретения культуры. Здесь следовало бы отметить еще одну очень важную сторону культуры. Она рождается из прозрения гармонии мира. Она утверждается через ощущение соприродности человека этой гармонии и желание соучаствовать в ней. И культура созревает по мере осознания полноты этой гармонии. И сама есть, в сущности, отражение ее целостности. Недостаток целостности в восприятии мира знаменует повреждение или конец культурного мировосприятия. В то же время развитие культуры возможно лишь при возрастании осознания цельности гармонического устроения мира. Поэтому первое условие созидающего творчества в сфере культуры – это обработка материала с учетом его гармонической природы. Второе – это творческое воссоздание его в соответствии с человеческой сущностью и национально-историческим опытом. Живой опыт человека, личности и народа приобретается на основе сущностных, определяющих человеческих свойств, о которых мы говорили, духовности, исторического бытия, веры. Он запечатлевается в слове и в иных видах человеческого бытия и творчества затем. Культура и культурное устроение как целостность формируется на основе идеала, безусловного и всеобщего по отношению к норме и к частностям. Есть два типа культуры. Первый – теоцентрический, когда в центре мировосприятия Господь. Второй – антропоцентрический, когда в центре мировосприятия человек. Иными словами, всякая культура ориентирована либо на божественный идеал, либо на идеал человеческий, на представление об идеальном человеке. При этом только христианская культура зиждется на органическом сочетании этих идеалов. И это ее безусловное преимущество. Начнем с того, что отметим этот факт. Культура дает возможность воплотить в жизни целостную полноту признаков человеческого бытия, обеспечивающих гармонию жизни, то есть то, что мы называем нормальной жизнедеятельностью человека и народа. Вот именно это, нормальная жизнедеятельность человека и народа, и является тем, что обеспечивается культурой. Не может быть нормальной жизнедеятельности человека и народа без культуры. Это исключено совершенно. В какой мере полнота культуры обеспечивает эту нормальную жизнедеятельность – другой вопрос. Но в любом случае этот факт. На основе культуры возникает и то, что мы называем цивилизацией. Тут я высказываю свой взгляд, потому что, естественно, могу процитировать всевозможные высказывания цивилизации, но у меня сложилось свое убеждение, что цивилизация в сущности есть формализация культуры, придание ей социальных форм и общественного статуса. При такого рода формализации культура нередко утрачивает часть своего смысла, иногда даже извращается. То есть, когда начинает господствовать цивилизация, истинная культура как бы отступает на задний план, уходит вглубь. Цивилизация, в сущности, оказывается лишь формой внешне организованного применения культуры и общественной нормализации поведения в рамках современных социальных, в том числе социально-производственных обстоятельств. Цивилизация – это культура, деформированная для приспособления к коллективному бытию в рамках социальных законов, правил поведения, принятого образа мыслей. А культура первична, органична, цивилизация вторична и искусственна. Культура человечна, цивилизация лишь декларирует человечность. Культура целостна, цивилизация ограничена рамками общественных установлений. Культура имеет в основе идеал, если вдуматься, цивилизация только позитивный стандарт. Вот так я представляю себе разницу между культурой и цивилизацией, и думаю, что мое мнение, хоть и не профессиональное, я не культуролог, но имеет право на существование. Тем более, что, как мне кажется, оно часто подтверждается опытом. Это очень важно сказать именно потому, что западные страны часто гордятся своей цивилизацией. У нас пока еще есть то, что они уже почти что утратили. У нас есть высочайшая православная культура и то, что выросло на ее почве. И именно поэтому мы имеем, пока еще имеем, большие преимущества перед многими западными странами, не говоря уже об Америке, у которой вообще нет культуры, а есть только цивилизация. Потому что Америка – страна вненациональная, а культура – национальна. И то, что пытаются сделать американцы, собрав выдающихся деятелей культуры из разных стран, это всего лишь музей, это всего лишь собрание, но это вовсе не самостоятельная культура. Собственно, американской культуры как таковой нет. И пока у нас есть это замечательное преимущество, которое может обеспечить нам и внутренний глубокий рост, и защиту, именно защиту наших человеческих свойств, прав и свободы, культура – залог независимости и свободы народа. Культура возникает на основе человеческой организации сознания, на почве одухотворенного бытия. Подлинная культура всегда в утверждении здоровых духовно-нравственных начал. И, напротив, в утверждении здоровых духовно-нравственных начал мы всегда можем опираться на подлинную культуру. Культуру можно уподобить обители, которую мы устраиваем, украшаем, лелеем, чувствуя себя там устроенно и счастливо. Культура – это, можно сказать, родной дом народного духа. У каждого народа есть непременная черта, свидетельствующая о его истинности и полноценности. Эта черта – неповторимость. Народ неповторим. И чтобы понять его, его культуру, литературу, нужно почувствовать и осознать содержательную полноту этой неповторимости. Сущность народная отражается в духовных традициях, в преданиях, в памятливых образах исторического бытия, в заповедях отеческой веры, в характере поведения и так далее. Она познается через понимание самобытных традиций. Отклонение от них приводит к страшной болезни, имя которой – пошлость. Пошлость проявляется, прежде всего, в духовном ничтожестве, всеядности, безликости, усредненности, заурядности. Она сопровождается потребительской психологией, безразличием, космополитической беспринципностью, склонностью к предательству, шкурничеству, к развалу национальной государственности. На пошлости произрастает ядовитый пустоцвет массовой культуры. Ну, а сама по себе массовая культура – это царство усредненной истины, это диктатура плюрализма. Массовая культура – это одновременно и культ игры, иронии, возбуждение несерьезного отношения к существенному и значительному, это мифологизация псевдоидей, права человека, демократия вообще и прочее. Массовая культура – это насаждение виртуальной реальности, то есть реальности несуществующей, уничтожающей трезвый взгляд на вещи. Это одновременно и обезбоженное сознание, разрушение духовной иерархии ценностей. И по существу все это перерастает в то, что мы можем назвать вполне антикультурой, которая врывается в нашу жизнь в одеждах своеволия, разврата, зрелищной непристойности, разнузданности, всего, что не соотнесено с образом духовного человека, что не соприродно духовной сущности его. Антикультура – это обитель духа, превращенная в вонючее логово, где все вещи в беспорядке разбросаны, стекла выбиты, и через них задувает холодный воздух с улицы. Насаждаемая сверху швыдковщина, непечатная брань, демонстративная пошлость, греховная жизнь, помрачение помыслов, постоянное осквернение русских святынь, зловещий разлив русофобии и опустошение духовного начала в человеке – вот почва современной деградации сознания. Это повреждение проводится под фальшивыми лозунгами «свободы слова», «прав человека», «прав ребенка» и так далее. Что эти слова не имеют в виду, собственно, человеческие свойства, очевидно. Потому что все, о чем говорится в законах, связанных с этими правами, совершенно не учитывает те, собственно, присущи только человеку свойства, которые и делают его человеком. Вот это мы должны обязательно учитывать при оценке культурных явлений, потому что культура не все, что производится под видом культуры. Те признаки культуры, о которых мы говорили, по существу являются определяющими. Мы должны бережно относиться к культуре во всей ее полноте и начать с того, чтобы заняться культурной самодисциплиной. Положим, обращая внимание вначале на свою речь, а потом на все остальное. И в этом будет, уверяю вас, наш общий вклад в дело спасения нашей страны, в дело спасения России. Если мы сохраним культуру во всей полноте этого значения, мы в любом случае остаемся непобедимыми. Это мое глубочайшее убеждение.
Вы слушали очередной фрагмент из цикла беседы о культуре. Мы беседовали с доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, профессором Всеволодом Юрьевичем Троицким. Ваши отзывы о прослушанной передаче, дорогие слушатели, мы ждем по адресу 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25, Радио Радонеж. История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев». Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецки в Гальяново. Сегодня он любезно принял меня у себя дома с тем, чтобы мы вспомнили немножко нашу церковную историю, эпоху, которая, с одной стороны, недалеко ушла, а с другой стороны, она уже, как говорят многие, покрылась сединой. Я с этим не согласен и считаю, что наша церковная история всегда с нами, потому что пока мы живы, мы помним тех, кто был рядом с нами в те годы, живы и они. Отец Владимир, расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы пришли к осознанию себя в церкви, к тому, чтобы послужить Богу, стать священником, поучиться в духовной школе. Что этому предшествовало?
Я полагаю, что вся история начинается с 44-го года. Вы сами утвердите, ежели мне скажете год смерти патриарха Сергия. 44-й, по-моему, год. Это значит 44-й год, когда я приехал, будучи отроком, убивающимся в юноше, приехал с матерью в Пензу на Пасху. В те годы прийти на первый день Пасхи было невозможно, тем более мы от Пензы за 80 километров жили, и там делать нечего, там и к храму не подойдешь. Поэтому поехали мы или на второй, скорее всего, на второй день.
А сколько вам было лет?
Если я с 29-го года, а в 44-м году 15 лет, и уже в юноше, потому что до 14 лет еще отрок, а уже с 15 уже выбивающийся юноша. Приехали мы в храм, и там неожиданно в советское время служит архиерей. Это гром среди ясного неба, потому что на всю епархию было, но от силы три храма. А епархия, которую начал окормлять епископ Кирилл Поспелов, она состояла из Пензенской области и Мордовии всей. И это было для меня впервые, я увидел архиерея. Я начну именно с своих впечатлений, потому что, ну, я, если бывал в храмах, достаточно редко, но все-таки бывал, и молился, конечно же, на иконостасы. Здесь, увидев архиерея, в роскошнейшем саккосе, который, вот, один к одному, по-видимому, это в котором патриарх Алексей I и Алексей II, и еще красный саккос с золотом, бордовый красный саккос, он только один и был, но это была для меня невыражаемая красота. И сам благообразный архиерей стоит, и я молился не на иконостас, а на архиерея. Вот это не ушло от внимания моей матери, которая вообще-то свою юность провела в монастырях. Ну, не вообще, а там была ее сестра, у которой она все лето проводила. И многое очень хорошо знала богослужение, песнопение, не имея никакого музыкального образования, протестное пение, и Бортнянского, и Чеснокова, кого угодно могла петь великолепно, хотя совершенно отрицала, что она не знает ничего. Это не ускользнуло от ее внимания, и когда закончилось богослужение, архиерей имел обыкновение всех благословлять. И когда мы подошли к нему, он благословил, и, обращаясь к нему, мать говорит: «Владыка, а вам не нужны мальчики?» Он говорит: «Мальчики-то мне нужны, но я не знаю еще, могу ли я их иметь. Подойдите попозже». Мы, конечно, просто на другой день-то не могли, уехали домой, а приехали, я полагаю, так, по-видимому, на праздник Преполовения уже приехали, опять архиерейское богослужение, и опять к нему подошли, он как увидел: «Где ж вы были? Я так вас искал». И с этого момента прямо, потому что он узнал, что может иметь мальчиков, взял меня, образно говоря, от сахи, первым иподьяконом и своим келейником.
Отец Владимир, ну не просто от сахи, наверняка, если мама была в монастырях воспитана, да, вы что-то знали о церкви?
О церкви относительно. Храмы только в Пензе были. Поначалу еще там были храмы, которые мне удалось посещать. А потом только в Пензе туда не очень ездить, но мы ездили. И если что-нибудь я о храме и знал, не о храме, а о вере узнал, то оценил только в теперешние годы. Это исповедничество фактически матери. Мы из деревни переехали в райцентр, и там завхозом стал мой отец в школе, в железнодорожной школе. Нам дали, так как негде было расположиться, нам дали комнату, в общем-то, небось, весь какую в комнате, но все-таки в школе. И мать, конечно, не нашла другого места, просто не было в условии, а повесила иконы, расположила иконы там, где входная дверь. Другого места, в общем, трудно было подыскать. И понадобился отец, он директору школы. Телефонов тогда просто не было, и в школе их не было, они появились потом. А он пошел отыскивать отца сам. И, нигде не найдя его, вошел к нам в дом, в комнату. Вошел, переговорил с отцом, повернулся и совершенно остолбенел. Вся стена была в иконах, и большой крест нарисованный моей крестной. В общем-то, может быть, примитивный, но это впечатляло мою юность. И, увидев, он просто, будучи сам, не просто директором школы, а заслуженным, потому что по тому времени, приблизительно был, наверное, 37-й или какой-то год, он имел орден Ленина за заслуги свои, и вот как такой ворода правоверный обернулся к отцу и так грозно говорит: «Что это?» Отец, конечно, молчал. Мать совершенно размеренным шагом прошла от стола к двери и, став между иконами и директором, и говорит: «Сергей Иванович», так его звали, вы что, забыли? Это крест. И это так сказала, что его сдуло из комнаты. Ему буквально сдуло. Ему ничего не стоило нас просто вымести оттуда. Но никаких последствий не было. Потом нам пришлось его приучать, когда у него невзгоды были. И мы его приучали, и он со всей семьей в нашем доме, который строился, жил. Вот этот момент, это чистое исповедничество, когда она с таким достоинством, простая, в общем, чисто крестьянка, хотя не совсем простая, но вот так это сказала, что ничего не мог возразить и сказать директора, его вымело.
А все-таки вот были гонения? Вот какие-то случаи вам известны?
Гонения. Если уж говорить о гонениях, то буду прямо пунктуален. Попав к архиерею, я узнал от него, что он из протоиереев и был настоятелем Саратовского кафедрального собора. А тогда же, когда он был там, приключился голод в Поволжье. И, будучи деятельным, протоиерей Поспелов не мог пройти мимо этого абы как. Он сразу же подключился и стал собирать деньги. И когда он эти деньги придержащим властям поручил, они говорят ему: «О, вы здесь нам не нужны, мы вас направляем в распоряжение Калинина, он таких ищет». И направили его прямо к Калинину. Приехав в Москву, прежде всего, будучи протоиереем, он пошел на прием к патриарху Тихону. Но своеобразным образом пришел на богослужение, где узнал, что служит патриарх. Пришел в алтарь и отрекомендовался. Патриарх обрадовался. Говорит: «Вы нам понадобитесь, потому что сборы в пользу голодающих собираем и мы, но контактов с правительством никаких. Ровным счетом. А посему, может быть, вы нам поможете собранные деньги вручить правительству на нужды». И, будучи у Калинина, протоиерей Поспелов, конечно, поведал и вот о таком. И тогда машин не было. Дали ему подводу, на которой он приехал, куда сказал патриарх, нагрузили мешки собранных денег, мешки. И приехал он в банк, который прекратил всякие операции и занялся только вот этим подсчетом этих денег. А встретив протоиерея Поспелова, Калинин сказал, говорит: «Ну, деньги есть не будешь. Я даю тебе мандат и поезжай на Украину. И там делай сборы, но не деньги собирай, а обращай их в хлеб». И вот не могу сейчас сказать, сколько времени там собирал протоиерей Поспелов в пользу голодающих, но привез оттуда 13 вагонов хлеба. Один. Выступал он везде, мандат у него был в театрах, на заводах, фабриках, в общем, учебных заведениях. Где он хотел, мандат ему открывал все доступы, и он там и собирал, стоит в театре перед какой-нибудь оперой, открывает занавес, а там стоит священник в рясе с крестом и обращается к ним с огненным словом.
Как же это примирить с тем, что сегодня церковные историки свидетельствуют, что вообще вся кампания голодающих, и Поволжья в частности, была организована с тем, чтобы дискредитировать церковь и отобрать церковные ценности?
Этим они воспользовались. Я ведь говорю прежде всего о факте, как, но я не договорил. Привез 13 вагонов хлеба. Вот как раз, увидев такого энергичного священника, они прямо сразу поняли, что такой энергичный им не нужен. И сфабриковали дело, сфабриковали из ничего. всегда, так сказать, почитатели у нас у священников бывают. Вот и у него какой-то такой вот почитатель в алтаре был, который его сопровождал. К этому времени уже у него умерла матушка, он сопровождал его, и придя с ним в квартиру, где он жил, говорит: «Отец протоиерей, я вам принес такую книгу, вы зачитаетесь». Ну, принес книгу, и все, сам там раздевается, и тот положил на стол и вышел. Вот только он вышел, сразу же здесь пришли с обыском к священнику, и ничего другого не нашли, а вот эту лежащую в газете завернутую книгу, которую он и в руках не держал, и не знал. Я-то догадываюсь, какая книга, да и вы догадываетесь, конечно, сионских молитв. Я полагаю, другого нет. Думаю, он не знает. Они нашли эту книгу и сфабриковали дело, и посудили его как врага народа.
Я для наших слушателей просто поясню, чтобы они знали. Книга Нилуса, она была запрещена. Но, вероятно, мы только предполагаем, что за эту книгу действительно тогда полагалась тюрьма.
Здесь я только предполагаю, потому что он искренне не знал. Это мои догадки. И он, оправдываясь, говорил: «Какой же я враг народа? Я привез в пользу голодающих 13 вагонов хлеба. Какой же я враг? О, Троцкий и Бухарин больше сделали, и они все равно враги народа». И пякали его на 10 лет. Вот, ну, собственно, как фабриковалось дело, и когда он очутился там, 10 лет отсиживал, и в это время началась война. И все родственники его потерялись. Он в лагере, а переписка всякая прекратилась, потому что никого из родичей он не знал. И в это время вышел ему срок. Это 43-й, по-видимому, год был. Вышел срок, а значит, 33-й его взяли, я так только предполагаю. И ему вызвали и объявили, что вы, в общем-то, свободны. Он говорит: «Я отказываюсь выходить». Только потому, что поначалу просто там он голодной смертью умирал, а потом его увидел как культурного человека некий, там тоже из заключенных, какой-то деятельностью занимался, и подошел к нему и говорит: «Лежать нельзя, только вставай, и через силу я тебя вот сделаю начатым статистиком, в общем-то». И он согласился, и, будучи статистиком там каким-то, там паёк уже был, и он имел нуары, имел возможность кушать, а выходить ему некуда. По этой причине он отказался. В барак, когда он пришел, то ему: «Чего это тебя тут вызывали?» Вызывать по разным причинам могут. Он говорит: «Да, сказали, что я могу выходить». «О, старик, ты... Ну, какая прелесть, ты уже свободен и прочее». Он говорит: «А я отказался выходить». «Как? Старик, ты отказался? Ты ведь с ума сошел от радости. Как ты можешь?» Он говорит: «Как я могу? У меня никого нет. Куда мне выходить? Здесь у меня нары есть. У меня здесь какая-то баланда, да есть. А выходить туда, я, наверное, голод». И нашелся среди заключенных, у которого тоже срок-то истекал, но там еще месяцы какие-то были, чтобы ему быть. Он говорит: «А ты попроси, может быть, мне скостят, тогда я тебя в Актюбинск возьму». И пошел Поспелов и заявил об этом, а там обрадовались, потому что у него срок, надо как-то отмечать и в центре сообщать, что здесь заключенный отказывается и выйти. Так ясное дело, значит, такие условия, что и не выходить не нужно, значит, нужно урезать вдвое, втрое. И самим, в общем, и начальствующим это было поперек горла. Они тому день за два засчитали и выпустили его вместе. И он очутился в Актюбинске. Того встретили как именинника, потому что на несколько месяцев, по крайней мере, там скостили время. И, конечно, что в войну можно? Ну, самое лучшее – это картошка хотя бы. Он и ей был чрезвычайно рад. один-другой день побыл, а дальше он прямо отправился в горсовет, и я даже запомнил, попал заместителю, там, директора горсовета, некая Денисова, которая приняла его, он пришел и объяснил ей, что он вот отбывший срок заключения священник, и сейчас пришел просить работы. Она посмотрела на него и говорит: «Старик, да краше же в гроб кладут, куда же я тебя определю как рабочего?» Она говорит: «Так, но кушать хочется, а не трудивайся, да не яст. Поэтому мне нужно трудиться, и дайте мне работу». Она смилостивилась и позвонилась с главврачом больницы. И говорит: «Определите там». Тот подумал, в общем-то, в угоду этой Денисовой, говорит: «Пусть приходит». Тот пришел, а она говорит: «Ну что ж я тебе дам? Ну вот что-нибудь дайте». И он его сделал ночным конюхом. Там были другие, как извозчики, а он только за лошадьми, чтобы ухаживал. Вот он и пришел, крова никакого, он пришел на конюшню, а там уже двое или трое уже подобных ему были вот конюхами. А он приходит к ним, а у них уже там лежаки сделаны, все. Он говорит: «Хорошо, вы устроились, как бы мне лежак». «О, только что пришел, ему уже подавай мебелированную квартиру. Вон, мы, говорит, на прошлой неделе у нас лошадь сдохла. Мы рачительно шкуру-то сняли, говорит, вот, и вот она лежит в углу. Вот тебе и постель, а хвост под голову». Так и было. И он отправился на эту шкуру, порасправил ее, она хрустит, и там на ней спал.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить ярмарку меда от Крыма до Владивостока, которая проходит в гостином дворе по адресу Москва, улица Ильинка, дом 4, проезд до станции метро Китай-город или площадь Революции. Вход бесплатный, время работы с 10 до 20. Ярмарка работает до 5 февраля. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.